Мы знали, что умрем, но не отступим. Ну, мы взяли с собой немецкие пулеметы и пошли на прорыв. Ребята, напишите моим, как я погиб. Я вас категорически приветствую. В 41-м на защиту Москвы встал цвет московского рабочего класса и интеллигенции. Это были настоящие патриоты, готовые к самопожертвованию ради своей страны и своих убеждений. Немногим из них удалось уцелеть в Вяземской катастрофе. Не все выжили в зимних боях в снегах Подмосковья. Михаил Исакович Крейцин – один из тех, кто прошел войну от звонка до звонка. Перед войной он работал слесарем-сборщиком на авиационном заводе и одновременно учился в техникуме. Полуторка остановилась передо мной, оставалось только закинуть вещмешок в кузов. В кузове уже сидело несколько наших студентов, и один из них бросил: «Мишка, чё мнёшься? Залезай, ваши все уже и так из города драпанули!» Намек на мою национальность ошпарил меня, как кипятком. Я обматерил этого товарища, развернулся и пошел прочь от машины. Через 30 с лишним лет мы с ним случайно столкнулись 7 ноября. Все были при параде, при регалиях. Он меня узнал и окликнул. Рассказал, что на фронт не попал из-за брони, а сам он теперь человек непростой, авиаконструктор. Распахнул пальто, на лацкане пиджака висела звезда Героя Труда. Спросил: «А ты куда тогда в 41-м подевался? Мы тебя вспоминали. Ты ж у нас самым лихим был». Я показал свои ордена и сказал: «Это, Саша, частично благодаря тебе. И 4 моих ранения тоже. Мы же все из столицы драпали. Так ты тогда сказал». Он деталей того дня не помнил. Ну, это и понятно. В здании школы расположилась приемная комиссия, которая распределяла зачисленных по полкам. Огромная людская масса, не пройти, не протолкнуться. Я в толпе отстал от своего коммунистического батальона Киевского района. Увидал Леню Кофмана, товарища моего брата по институту. Кричу ему: «Леня, выручай, я своих потерял». Он меня забрал из толпы, быстро разобрался, кто где, и буквально втиснул в мою группу, которая уже получила назначение. Вот так я оказался на месте формировки 3-го полка, создаваемой 3-й коммунистической стрелковой дивизии. Коммунистической дивизия называлась, поскольку туда первым делом зачисляли коммунистов и комсомольцев, людей идейных, готовых к самопожертвованию ради своей страны и своих убеждений, настоящих патриотов. Примерно половина личного состава имели высшее образование, что для того времени абсолютно уникальный случай. Большинство населения окончило 3-7 классов школы. Было множество белобилетников, ну то есть людей непригодных и ограниченно годных к призыву по здоровью, но добровольно ушедших в ополчение. Они оказывались вместе в одной роте или батальоне с простыми рабочими метростроя, завода имени Калинина, московского автозавода, и все нормально себя чувствовали, не было никакого, ну, скажем так, диссонанса. Все становились единой монолитной красноармейской массой. Это был цвет московского рабочего класса и интеллигенции. Леня Кофман попал служить в дивизионную разведроту, которая полностью была сформирована из студентов механико-машиностроительного института.
Рядом с нами идут секретарь райкома партии Кагаков, педагог Болдана с женой и сыном, мать и дочь Гладковы, архитектор Саркисов, управляющий трестом Пшеничный, кандидат исторических наук Сидоров, комсомолец Халин, режиссер Лондон, кандидат философских наук Анна Житкова, Соня Кулешова, студентки авиационного института Маша Поливанова и Наташа Ковшова.
Дивизия заняла оборону в районе Химок. Боевая подготовка началась с отработки приемов штыкового боя. Мы учились кидать гранаты и бутылки с горючей смесью. Для настоящей войны она никуда не годилась. Но настроение у бойцов было отличное. Никакой паники, никакого морального надлома. Страха не было. Мы знали, что умрем, но не отступим. Мне довелось быть среди тех, кто принял первый бой на Ленинградском шоссе, где потом поставили памятник. Я даже получил в том бою осколок гранаты в руку. Ранение пустяковое, дальше санроты не пошел.
Московские коммунистические батальоны вышли на боевой рубеж на участке от Ленинградского до Волоколамского шоссе.
Дивизия наступала на Ельню. Мы продвинулись на несколько километров. Я шел сразу за пехотой со связистом. Тащили две катушки с проводом, а потом с фланга по нам ударили. Батальон отрезали от своих. Я вместе с группой пехотинцев стал прорываться к лесу, и в этом лесу мы наткнулись на немецкие траншеи, ротный опорный пункт. Началась рукопашная. Нас было больше, мы всех перебили, закрепились. В живых осталось человек 20. С нами один офицер, молодой парень, его сильно контузило, и он все время повторял: «Я лейтенант Ковалев. Ребята, напишите моим, как я погиб». Мы ему говорим: «Лейтенант, успокойся, поживем еще, повоюем. Не торопись ты себя заживо хоронить». Заняли круговую оборону. Два захваченных немецких пулемета приготовили к бою. Как из них стрелять, знал я и еще один боец из опытных. Ящики с немецкими гранатами еще до нас стояли в траншее. Звук боя к нам не приближался. Ждем, а чего ждем, сами не знаем. В это время один из бойцов начал шуровать в блиндаже, инспектировать трофеи, и слышим, как он с ликованием повторяет: «Да ну, не может быть! Прекрасно!» А в блиндаже оказывается целый продуктовый склад. Бутылки французского коньяка и вина, шпик брусками, здоровенный кусок окорока, консервы рыбные, консервы мясные, даже ящик с сигарами. У убитых потом документы посмотрели, фотографии, ну и стало понятно, что эту часть недавно из Франции перебросили на Восточный фронт. Поэтому и запасы у них такие отменные. Мы повеселели, а этот боец, мужик в возрасте, ему тогда уже лет 40 было, читает, что написано на этикетках, и восторгается. Деликатесы мы, конечно, умяли, ну а коньячок по чуть-чуть. Все понимали, что если напьемся, немцы нас голыми руками возьмут. Достали ящик с сигарами, ну и этот боец говорит: «Я при НЭПе в ресторане работал у буржуя, чего только не пробовал, но это нечто». Показал нам, как правильно эти сигары курить. Ну, когда позже, после войны, я вспоминал этот эпизод, произошедшее казалось нереальным, просто абсурдом. Горстка бойцов, все в крови, среди кучи трупов, в полном окружении, выпивают и сигарами попыхивают. Стемнело, немцы нас пока не обнаружили. На рассвете мы решили прорываться к своим, иначе каюк. И этот боец мне говорит: «Сержант, давай адресами обменяемся, кто живой останется, тот родным и расскажет». Называет адрес, оказался тоже москвичом, с Краснопресненской заставы, Марков Алексей. Ну, мы взяли с собой немецкие пулеметы и пошли на прорыв. По дороге нарвались на большую группу немцев, вступили в бой. Нас рассеяли, ну и к своим вышло только 7 человек. Я нашел свою батарею, и именно в тот момент, когда я на ней появился, комбат как раз диктовал нашему старшине Мурадову список потерь среди личного состава батареи. Ну и слышу, как он называет и мою фамилию. После войны я вернулся в Москву. Демобилизовался из армии еще в конце 45-го по указу о 3 ранениях, а остальных фронтовиков 23-го года рождения стали массово демобилизовывать только в 47-м. Сходил на квартиру к Лене Кофману, а он еще в 44-м в разведке погиб. Еще пошел по адресам нескольких своих товарищей, все они были убиты на войне. Пошел на Пресню искать семью того бойца, чтобы рассказать, как он погиб в бою. Прихожу по адресу, открывается дверь. «Кто открыл дверь Михаилу Исаковичу? За что он попал в штрафную роту и как штурмовал Кенигсберг? Читай на сайте «Я помню». Ссылка под видео». Ну а в следующем ролике мы встретимся с командиром минометного расчета, который расскажет о своих подчиненных, простых советских гражданах, которых война заставила стать солдатами. Далеко не всем это давалось легко. А на сегодня все.